Мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И сегодня в выпуске.
Аксенова вспомнили в рамках дела об авиакатастрофе Боинга малазийских авиалиний.
Зеленский заявил, что дефолта не будет.
И российские силовики пришли снова с обысками к крымчанам.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И напомню, что мы работаем в прямом эфире, поэтому можете позвонить к нам в прямой эфир. Для жителей Крыма звонки по номеру телефона 8 800 10 06 926 абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Звоните, а мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новости.
Названы имена причастных к катастрофе малазийского Боинга на Донбассе. Международная совместная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга малазийских авиалиний над Донбассом, 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. Об этом сообщает «Настоящее время».
Подозреваемыми являются граждане России: Игорь Гиркин, позывной Стрелков, Олег Пулатов, позывной Гюрза и Халиф, Сергей Дубинский, позывной Хмурый, и гражданин Украины Леонид Харченко, позывной Крот.
По словам главы департамента расследования национальной полиции Нидерландов Вильберта Паулисена, цитирую, «хоть они не принимали участие в боях, есть подозрение, что они тесно сотрудничали, чтобы получить пусковую установку и сбить самолет». Конец цитаты.
Паулисен заявил, что следственная группа запросит у России и Украины сведения по названным лицам. По его словам, пока неизвестно, где находится пусковая установка. Он также добавил, что Россия отказывается отвечать на целый ряд вопросов.
Расследователи также упомянули имя российского главы Крыма Сергея Аксенова, который, по их информации, организовывал военную поддержку представителям сепаратистских группировок ДНР и ЛНР на Донбассе. Доказательством обвинения служит аудиозапись разговора Игоря Гиркина с Аксеновым, во время которого последний заявляет, что поддержка готовится.
У меня вечером сегодня связь, 22 где-то будет, ну, сейчас с теми, кто решение это уже принял. И уже лицо, единый координационный центр по этой ситуации уже есть. То есть кто координирует эту картину? Не хочу по телефону в этой открытой фамилии.
Я понял, понимаю, да. Хорошо, я буду на связи в это время. Ну, в общем, ты понимаешь ситуацию, что здесь...
Понимаю, Игорь. Там готовят и документы, которые там необходимы там для поддержки. Там уже вот сегодня тоже вечером у меня вся эта кухня.
Сергей Аксенов подтвердил свои давние связи с руководителями Луганской и Донецких народных республик и заявил о полной поддержке их в будущем. Это была его цитата. Об этом заявил он в комментарии к оккупационному сайту «Крыминформ». Цитирую, «поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно». Аксенов отверг обвинение в причастности к гибели самолета. «Ракеты не чистил, к запуску не готовил», заявил Аксенов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на выводы совместной следственной группы в своем твиттере. По мнению главы МИДа, прозвучавшие заявления следственной группы в дополнительных комментариях не нуждаются.
Объявление объединенной следственной группы и комментировать не надо. Расследование четко указывает на то, кто совершил преступление, кто и откуда руководил, заявил Климкин. Он также выразил уверенность в том, что виновные в крушении самолета будут наказаны.
Крым в центре внимания.
Обыски в Белогорском районе. Обыски в двух домах в селе Сарысу Белогорского района 19 июня завершились без задержания. Об этом активисты Крымской солидарности сообщили на странице Facebook. По их информации, обыски происходили в домах Аксита Джанджакова и его матери.
В связи с этим Главное управление Национальной полиции РК и города Севастополь открыло уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении указанных незаконных обысков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры автономной Республики Крым.
Украина в центре внимания.
Зеленский заявил, что дефолта не будет. В июле Украина готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями крупного и среднего бизнеса Германии в Берлине вечером 18 июня. Также он заявил, что дефолта не будет.
«Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему», сообщается на сайте администрации президента Украины.
Согласно информации администрации президента, участники встречи обсуждали инвестиционный климат Украины и снижение давления правоохранительных органов на предпринимателей.
Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью The Financial Times заявлял, что Украине следует объявить дефолт. По его словам, Украина должна взять пример с Греции, которая в 2015 году стала первой развитой страной, которая не смогла погасить кредит МВФ, временно отказавшись от сотрудничества.
Напомним, что 18 декабря посол Украины в США Валерий Чиалый сообщил, что в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне утвердили выделение Украине финансовой поддержки для продолжения реализации реформ. Объем новой программы составляет почти 4 миллиарда долларов.
Крым в центре внимания.
Сенцов и Кольченко подали в Европейский суд по правам человека возражение на позицию властей России. Крымские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко отказываются от какого-либо мирового соглашения в полном объеме, подтверждают доводы жалоб. Об этом в своем телеграм-канале написала глава международной правозащитной группы «Агора» российский правозащитник Павел Чиков. По его информации, коммуникация по делу завершена. Следующая новость по делу – решение Европейского суда по правам человека.
Новости.
В Киеве погиб народный депутат от Народного фронта Дмитрий Тимчук. Народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление», бывший главный редактор севастопольского интернет-проекта «Флот-2017» Дмитрий Тимчук скончался от огнестрельного ранения в голову в собственной квартире в Киеве 19 июня.
Об этом сообщает украинское информагентство «Интерфакс Украина». Информацию подтвердил коллега погибшего, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.
Национальная полиция Украины рассматривает несколько версий гибели депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тимчука, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Среди них несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также версии криминального характера, поскольку в квартире он находился не один.
Тимчук стал известен благодаря освещению аннексии Крыма России и военных действий на Донбассе, также сепаратистских выступлений и российской диверсионной деятельности в Украине. В октябре 2014 года стал народным депутатом Украины 8-го созыва.
Крым в центре внимания.
Россия перебросила в Крым военную авиацию. Так сообщают СМИ. В ходе масштабных военных учений несколько десятков российских истребителей, перехватчиков и вертолетов перебазированы на оперативные аэродромы в Краснодарском крае соседней России в аннексированном Крыму. Об этом сообщает российский информресурс «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа России полковника Вадима Остафьева.
Как сообщает СМИ, экипажи отработали вывод аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника и выполнили нормативы по отражению ракетных ударов и передислокации на оперативные аэродромы.
Учения продлятся до конца недели. В них задействовано около 70 самолетов, среди которых истребители, штурмовики и истребители-бомбардировщики, и около 30 вертолетов армейской авиации.
На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма. Также отсутствует реакция украинской стороны.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Крым Реалии» заявил, что действия России по усилению военной группировки в аннексированном Крыму не будут способствовать улучшению жизни крымчан. Он назвал ситуацию на полуострове, цитирую, «бешеной милитаризацией».
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Новости.
Трамп снова идет в президенты. Президент США Дональд Трамп официально начал свою предвыборную кампанию. Об этом он объявил 18 июня на митинге в Орландо, это штат Флорида. Он заявил, что конкуренты-демократы, цитирую, хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем, и что этого не произойдет. Конец цитаты. Сегодня, стоя перед вами, я объявляю об официальном начале моей кампании про переизбранию на пост президента США. Давайте послушаем, как это было.
Tonight, I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States.
Флорида часто является решающим штатом на президентских выборах в США. Именно поэтому с этого штата и начал свою избирательную кампанию Дональд Трамп. На данный момент Трамп считается фаворитом на кандидата от республиканцев на ближайших выборах, тогда как его оппонент, демократ, пока что еще не определен. Более 20 кандидатов от демократической партии объявили о намерении претендовать на выдвижение, а лидером вопросов общественного мнения является бывший вице-президент Джо Байден.
Напомню, что на выборах президента США в 2016 году республиканец Дональд Трамп победил представительницу демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 22 января 2017 года, а следующие выборы должны пройти в ноябре 2020, то есть чуть больше, чем через год.
Прямой эфир.
Газ стал дороже. С 18 июня в Крыму сжиженный газ в баллонах подорожал. Приказ об этом появился на сайте российского Госкомцен Крыма. Представитель организации Вячеслав Мартынов утверждает, что пересмотр цены произведен на основании заявления предприятия Крымгазсети. Цитата. «В связи с риском перебоев в поставке сжиженного газа населению из-за прогнозируемых убытков предприятия. Отметим, что в 2017 году за баллон весом в 21 килограмм с доставкой до потребителя жители Крыма платили 760 рублей. До недавнего времени стоимость сжиженного газа в баллонах составляла 856 рублей, а сейчас крымчане будут платить 1024 рубля за баллон. Это где-то 419 гривен. И буквально на прошлой неделе наш коллега Сергей Громенко делал в утреннем эфире радио Крым Реалии большой эфир на эту тему. Расшифровку его можете посмотреть на сайте Крым Реалии, а также сам эфир посмотреть на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии.
На самом деле это удивительно, да, что в Крыму дорожает газ, хотя ничего удивительного в этом нет, по большому счету, потому что дорожает топливо, любое топливо, но объясняет местное руководство этих компаний, которые поставляют газ, что у них повысилась вот закупочная цена, поэтому они вынуждены повышать цену отпускную и для жителей полуострова. Но тут есть еще один важный момент. Вот сегодня, вчера и сегодня такая очень острая ситуация опять-таки с газовым топливом, не с баллоном, а вот с газовым топливом происходит в Симферополе. Из трех заправок, которые заправляли автобусы, которые работают на сжатом газе, отключили от электроэнергии, ну, в общем, перестала она иметь такую возможность заправлять автобусы, одну заправочную станцию. Дело в том, что у этой заправочной станции возникли большие долги перед поставщиком газа. В Симферополе свыше 100 автобусов закуплено и курсируют по улицам городов. Это автобусы, которые работают на сжатом газе, да, заправляют, то есть это не на дизеле, да, вот они действительно именно предназначены для работы на сжатом газе. И теперь вот эти вот сами автобусы, автопредприятия, они в какой-то степени, ну, как объясняют продавцы этого газа, они не рассчитывались с заправщиками, а те, в свою очередь, не могли рассчитаться за газ, но вот обещают, что ситуацию возьмут под контроль и каким-то образом найдут теперь деньги, что называется, в авральном порядке.
Можно дурацкий вопрос, если честно. А в Крыму же добывается газ, или это немного не тот, я вот не могу понять.
Это тот. Вот это как раз тот самый природный газ, но дело в том, что, смотри, если...
Но Россия же прямо сейчас добывает его из, получается, украинских недр совершенно незаконно. Она его добывает, и, насколько понял, еще активнее, чем это происходило, к примеру, 6 лет назад. Так почему газ тогда дорожает?
Пик добычи газа на шельфе Черного моря вокруг Крыма, ну и отчасти Азовского моря, он пришелся все-таки на 2016 год, есть официальные данные, потом стало наблюдаться падение добычи газа, потому что для того, чтобы добывать больше объема газа, необходимо вкладывать в разработку новых месторождений не в разведку, а именно в разработку, чего не происходит. Вот для России, которая аннексировала украинский полуостров Крым, оказалось дешевле поставлять газ с территории соседней России. Ну, потому что для Украины это выгодно было, да, а у России есть месторождение, где дешевле добывать газ. Это с одной стороны. С другой стороны, в Крыму сейчас наблюдается некий дефицит газа, потому что вот этого газа, его раньше хватало для всего Крыма, который добывалось предприятием Черноморнефтегаз. Сейчас, во-первых, упали его объемы добычи, а во-вторых, построили же две электростанции, которые работают на этом самом природном газе. И спрос
увеличился многократно.
Да, и, ну, по крайней мере, в два раза увеличился спрос на газ.
А
да,
предложение поэтому, упало.
А предложение упало. И что они будут делать, пока что мы не знаем. Но видим, что есть некоторые перебои в отношениях между покупателями и продавцами газа.
Ну, у меня что? Есть еще одна Давай. Новость для наших радиослушателей с сайта Крым Реали. Посольство США. Россия продолжает несправедливо наказывать крымских татар. Посольство США в Украине выразило обеспокоенность из-за очередного приговора в отношении 5 крымских татар, которым 18 июня в России присудили длительные сроки заключения.
Тут стоит напомнить, да, что это за длительные сроки заключения и что это за
Я
люди?
Я скажу, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдулаева к 17 годам тюрьмы, Узиира Абдулаева к 13 годам, Рустема Исмаилова к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джамаденова к 12 годам каждого. Все они обвинялись в, как это любят делать российские следователи, в участии в незаконной группировке Хизбут Тахрир, которую на территории России считают террористической. Все задержанные это отрицают. Что в этом деле было очень странным, это то, что обвинение запросило меньший срок, чем дал суд. Это буквально второй такой случай. Предыдущий это был случай первой группы Бахчисарайской Хизбут Тахрир, когда также суд вынес гораздо более жесткое наказание, чем требовало обвинение. Я сейчас процитирую заявление все же посольства США в Украине. Мы глубоко обеспокоены тем, что вчера, как сообщается, Россия судила 5 крымских татар на 12-17 лет исправительных колоний. Это случай, новая отметка в перечне несправедливых наказаний крымских татар России. Конец цитаты.
Спасибо, Стас. Далее будем говорить в нашей программе через несколько секунд вот о чем. В Крыму подконтрольный России парламент полуострова внес изменения в республиканский бюджет, и доходы бюджета увеличены со 195,5 миллиардов рублей до 200 миллиардов и 700 миллионов рублей. То есть выросли доходы. Но дело в том, что вот эти доходы выросли не за счет того, что стали собирать больше налогов, наоборот, налоговые поступления немножко уменьшили, а за счет того, что получили больше денег из, что называется, федерального центра, из России.
Я правильно понимаю, то есть зарабатывают меньше, денег получают из
больше.
Российского бюджета еще больше.
Да, да.
Все же прекрасно
вот
с экономикой.
Да, вот о чем это говорит и как могут ли, прочувствуют ли это на себе крымчане, вот это все мы обсудим в ближайшие полчаса в нашей программе. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, вы слушаете «Крым. Реалии». И сейчас мы будем говорить вот о чем. В пятницу, 14 июня, подконтрольный России парламент Крыма внес изменения в бюджет аннексированного полуострова. Доходы бюджета были увеличены со 195,5 миллиарда рублей до 200 миллиардов 700 миллионов рублей. В пояснительной записке отмечается, что доходы бюджета будут увеличены за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из российского бюджета на 5 миллиардов 300 рублей. То есть, другими словами, за счет дотаций, субвенций и так далее. Одновременно запланировано уменьшение собственных налоговых и неналоговых доходов Крыма на 168 миллионов рублей, 168 миллионов 800 тысяч рублей. Тут интересно вот еще что сказать. Значит, по данным Министерства финансов России, аннексированный Крым оказался одним из самых больших получателей дотаций из бюджета России. Вот из этого бюджета, из 200 миллиардов 700 миллионов рублей, которые запланированы на 2019 год, почти 150 миллиардов, а сейчас уже это и больше 150 миллиардов с учетом повышения, это перечисление из российского бюджета в виде дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансферов. Экономисты уже подсчитали, что приблизительно 77% бюджет Крыма состоит вот из этих дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансферов из российского бюджета. По сравнению с 2018 годом, общая сумма дотации должна возрасти теперь уже свыше более чем на 20 миллиардов рублей. К чему все это приведет? Ощутят ли на себе все это такое повышение расходов, бюджет доходов и расходов бюджета крымчане? Вот это мы и обсудим с нашими экспертами. Сейчас с нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей, ну, интересно услышать ваше мнение. Вот такое повышение доходов бюджета Крыма, с одной стороны, можно ли его называть действительно доходами бюджета, вот эту сумму в 200 миллиардов рублей, если из них свыше 150 миллиардов, то есть более 77% это деньги, которые Крым получает просто из российского бюджета?
Конечно же нет, 77% это громадная сумма. То есть мы видим о том, мы видим из года в год увеличение дотаций из федерального центра в пользу Крымского полуострова и, соответственно, уменьшение налоговых сборов, которые осуществляются на территории оккупированного полуострова. Это ярко свидетельствует о том, что с момента аннексии Крымского полуострова полностью нарушена структура валового регионального продукта. Говоря простым языком, все те отрасли, которые были до 2014 года бюджета составляющими, они пришли в упадок. По сути, нет бизнеса, не с кого собирать налоги. И остается только лишь одно – получать вот эти вот огромные дотации из федерального центра. Получение этих дотаций хоть как-то позволяет держаться на плаву оккупированному полуострову.
Алексей, а скажите, вот вы говорите о том, что была нарушена структура, да, вообще, ну, такого комплекса Крыма. Просто дело в том, что очень многие, кто не был в Крыму или был там только на отдыхе, почему-то полагают, что Крым – это исключительно только вот такая курортная местности, там больше ничего, кроме вот сдачи жилья в наем или там какого-то отельного бизнеса, нет и не было и не будет. А как на самом деле вот было до 2014 года?
Это такое глубокое заблуждение о том, что Крым это исключительно туристический регион, в котором все жили за счет туристического комплекса, за счет сезона, за счет каких-то сезонных заработков. На самом деле в структуре валового регионального продукта украинского полуострова туризм составлял порядка 5%, то есть не более того, а в некоторые годы даже и меньше. То есть основными статьями, которые позволяли работать экономике полуострова, это была промышленность, это был финансовый сектор, это было сельское хозяйство, это государственные и социальные секторы. То есть стандартные для нормального региона отрасли народного хозяйства, которые формировали, собственно, бюджет. На сегодняшний момент из-за санкций, которые применены всем миром, по сути, к оккупированному полуострову, развивать бизнес в том формате, в котором он развивался до 2014 года в Крыму, невозможно, по сути. То есть мы видим, что промышленность в упадке, нет рынков сбыта, экспортно-ориентированные предприятия фактически не работают в той мощности, в которой они работали до аннексии полуострова. Финансового сектора как такового там нет. Рынки заимствования для Крымского полуострова закрыты. И это все приводит к тому, что остается социальный и государственный сектор как движущая сила в структуре валового регионального продукта оккупированного полуострова. Таким образом, для того, чтобы содержать такое количество людей, которые проживают на полуострове, существует только лишь один инструмент – это дотации с федерального центра. То есть это своего рода строительство потемкинских деревень. То есть, когда фасад есть, а по сути все пусто, то есть развития нет как такового.
Алексей, но тем не менее, вот смотрите, вот эти чиновники, которые подконтрольны Москве, они очень часто утверждают, что вот после того, как будут реализованы все эти федеральные целевые программы, на которые сейчас выделяют на самом деле много миллиардов из российского бюджета, вот после их реализации, это там строительство электростанции, аэропорта, дорог, все это позволит развиваться местному бизнесу. И у меня тогда такой вопрос. Почему, если это уже отчасти реализовано, почему тогда не развивается этот бизнес? И действительно ли вот после реализации всех этих федеральных целевых программ это послужит таким, вот как только оно все будет реализовано, это послужит толчком для какого-то бурного роста предпринимательства на территории полуострова?
Это не так. И на самом деле, если анализировать то, что было высказано и президентом Путиным во время Петербургского экономического форума и многими другими топ-чиновниками московскими в отношении того, что происходит с российской экономикой, то ярко прослеживается то, что их не устраивает такое положение дел, когда центр кормит регионы. А в случае с Крымом так и подавно, поскольку в данной ситуации, я повторюсь, Крым изолирован от всего цивилизованного мира, и говорить о ближайших перспективах развития каких-то бизнес-процессов
развитие инвестиционного климата на территории полуострова достаточно сложно. Другое дело, что России необходимо занимать чем-то людей и показывать, что Крым все еще в повестке дня. И поэтому появляются такие крупные инфраструктурные проекты, которые говорят о том, что вот мы не забыли о том, что Крым это часть нашей территории теперь якобы, что мы пытаемся развивать инфраструктуру полуострова и что предпринимательство получит какие-то новые плюсы. Отчасти в вашем вопросе был и ответ. Многие инфраструктурные объекты, многие инфраструктурные проекты уже запущены, но тем не менее это никак не меняет структуру валового регионального продукта и возврат, например, транспортной отрасли на те показатели, которые были до аннексии полуострова, как раз и говорит, ярко говорит о том, что ничего не произошло. Порты как не работали в полной мощности, так и не работают. Нефтеперевалка как не работала, так и не работает. То есть это те предприятия, которые, по сути, формировали экономику полуострова, в том числе формировали экономику полуострова во времена украинского Крыма. То есть экспорта как не было, так и нет. Потока товаров транзитного через Крым как не было, так и нет. Снова-таки из-за того, что Крым изолирован и применены санкции. Я думаю, что ситуация не изменится в ближайший год 100%, и мы будем продолжать наблюдать вот эту вот тенденцию по увеличению дотаций. То есть нужно играть... как показывать мину при плохой игре.
То есть вы думаете, вот крымские чиновники будут просить у Москвы все больше и больше дотаций?
Я думаю, что здесь даже вопрос не в просьбе крымских чиновников, потому что их и так, по сути, засыпают деньгами. Если сравнивать бюджеты, которые формируются Россией на оккупированном полуострове, и, например, с украинским бюджетом, который был более-менее адекватен и реален тому, что может делать регион, и приближался, собственно, бюджет 2013 года, например, к тому, что практически был бездефицитным бюджет украинского Крыма, я имею в виду, и мы выходили уже на те показатели, которые позволяли говорить о том, что регион становится самодостаточным. То в случае с Крымом сейчас Крым фактически засыпают деньгами, показывая, что он такой, знаете, как фаворит в российских реалиях. Но, тем не менее, это скорее идет из Москвы, нежели по просьбе чиновников, которые находятся на оккупированном полуострове. Mm-hmm. То есть это скорее решение центра, это федеральная целевая программа, это попытка показать, что Москва очень обеспокоена проблемами крымчан и снова-таки попытка создать в Крыму такие условия, которые вроде как, по их мнению, смогут... пригодится в будущем, когда, по их мнению, блокада будет снята, я имею в виду не блокада, а санкции будут сняты, и Крым сможет развиваться в нормальном режиме. Но я думаю, что такого не произойдет в ближайшие годы, и расходы снова-таки будут только возрастать.
Понятно. Спасибо вам, Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что послужило темой для нашей беседы. В пятницу, 14 июня, Российский парламент Крыма внес изменения в республиканский бюджет. Были увеличены доходы бюджета со 195 миллиардов рублей до 200 миллиардов рублей. Правда, все это произошло только за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из российского бюджета на сумму более чем 5 миллиардов рублей. Но на самом деле может показаться, что Крым, вот он такой рекордсмен по получению бюджетных денег из бюджета России, но нет, есть и он, конечно, один из лидеров, но есть еще другие регионы, которые тоже получают достаточно много денег, даже больше денег, говорят, что чем Крым. Вот по данным издания «Деловой Крым», выше Крыма стоят Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня, Алтайский край и Ставрополье. Это вот по 2019 году. Это взяли, правда, не все перечисления, а вот только один показатель дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Вообще вот такая политика по тому, каким регионам дают деньги, а каким не дают деньги, чем она объясняется? Вот попытаемся найти ответ на этот вопрос. И далее будем говорить с Сергеем Хистановым, российским экономистом. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот если говорить вот в общем, да, вот как принимается решение, каким регионам необходимо давать деньги, а каким нет?
прежде всего смотрят на величину наполнения региональных бюджетов. И один из критериев – это собственные возможности региона. В частности, в России есть, наверное, около трети достаточно сильных регионов, которые не нуждаются ни в какой помощи федерального центра. А, соответственно, процентов 70 российских регионов в большей или меньшей степени поддержку федерального центра получают. Причем любопытно, что несколько лет назад произошла довольно сильная и болезненная для регионов налоговая реформа, при которой большая часть налогов, которые хорошо собираются, прежде всего НДС, отошли к федеральному центру, а те налоги, которые собираются достаточно сложно и сильно зависят от экономической конъюнктуры, вот, допустим, налог на прибыль предприятий, налоги на доходы физических лиц, вот они отошли к региональным бюджетам. И вот сразу же после этого перераспределения большая часть российских регионов, около 70%, временами даже больше, стали иметь дефицитные бюджеты. Соответственно, если величина дефицита достигает действительно опасной величины, как правило, федеральный центр региону помогает. Кроме того, в России есть достаточно особенные регионы, это касается прежде всего некоторых республик Северного Кавказа, где федеральный центр сознательно перечисляет достаточно большие дотации из федерального бюджета, скажем так, скорее для поддержания соответствующей лояльности данных регионов. Кстати говоря, это вызывает тоже довольно большую критику, прежде всего, со стороны регионов, которые являются их соседями. Вот. А кроме того, поддержка того или иного региона достаточно сильно зависит от того, насколько федеральный центр одобряет действия конкретных региональных властей. Потому что были прецеденты, когда, в общем-то, похожие регионы с очень похожими экономическими параметрами получали очень разную поддержку в зависимости от того, насколько курс одного или другого регионального руководителя, соответственно, вызывал одобрение в федеральном центре. Кроме того, один из источников поддержки региональных бюджетов, правда косвенный, это реализация достаточно масштабных государственных программ по строительству каких-либо объектов. Вот, в частности, не так давно, в прошлом году, была очень крупная программа завершена строительство стадионов к чемпионату мира. Вот. Но специфика финансирования такого типа программ заключается в том, что доступ к этим деньгам получают отнюдь не простые граждане, а, как правило, бизнес, причем бизнес, допущенный к работе с такого рода госпроектами. В результате наблюдается парадоксальное явление. Если смотреть на валовые показатели, то величина госпрограмм достаточно существенна по сравнению с величиной многих региональных бюджетов. И теоретически можно было бы ожидать, что такие серьезные денежные вливания вызовут заметный рост экономики. На практике этого не происходит, поскольку большая часть денег достается подрядчикам, кстати, довольно часто подрядчикам не из тех регионов, где проекты реализуются, и в региональную экономику практически не попадают. Поэтому, с одной стороны, величина поддержки регионов достаточно существенна, с другой стороны, наверное, процентов 99 жителей тех регионов, которые поддержку получают, ее, в общем-то, сильно не ощущают.
Угу. А бюджет ощущают, может быть, разве только что в часть налогов с доходов физических лиц, каким-то образом, наверное.
Дело в том, что я сейчас на память могу ошибиться, назвав год, это достаточно давно было, несколько лет назад, когда в результате перераспределения большая часть тех статей налогов, по которым было реально эти налоги собрать, федеральный центр забрал себе. Соответственно, многие региональные бюджеты от этого сильно пострадали и, соответственно, очень сильно зависят от федеральных субсидий. А начиная с 2014 года, когда, в общем-то, политика в распределении федеральных денег заметно ужесточилась, с этого момента федеральный центр достаточно скупо помогает регионам. То есть, если проблемы в регионе терпимые, то достаточно часто размер помощи является очень и очень небольшим. Угу. Причем от этого, от такой слабой помощи федерального центра в большей степени страдают регионы, вот скорее такой центральной России.
А вот, кстати, Сергей, скажите, а если говорить вот сейчас, говорить о Крыме, да, насколько вот такая дотация, вот все эти субвенции, дотации, которые составляют уже 77% от общего крымского бюджета, там из 200 миллиардов рублей уже свыше 150 миллиардов рублей, это то, что передается из Москвы, насколько такая картина типична для российских регионов?
Ну, вот если брать просто валовые показатели сравнивать бессмысленно, поскольку численность населения очень разная в разных субъектах. Но если сравнивать на душу населения, то похожие показатели, допустим, имеет Чеченская Республика. Да. То, но для большей части российских регионов это, конечно, недостижимая мечта. Более того, часть регионов явно на этом фоне чувствует себя просто обделенными. Вот, причем забавно, это в основном касается вот центральной России, то есть те области, которые находятся недалеко от Москвы.
А можно ли говорить о каких-то областях, которые являются донорами вот тех, кто получает эти дотации?
Никакого секрета, эти доноры десятилетиями не меняются и вряд ли поменяются в ближайшее время. Из особенных, вот необычных субъектов это Москва, Санкт-Петербург, естественно. А в остальном это регионы, где добываются полезные ископаемые. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и тому подобные субъекты. Поэтому вот здесь никакой интриги нет и никаких существенных изменений последние десятилетия мы не наблюдаем.
Понятно. Спасибо вам, Сергей Хистанов, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. На прошлой неделе российский парламент Крыма внес изменения в республиканский бюджет, и доходы бюджета были увеличены со 195 миллиардов рублей до более чем 200 миллиардов рублей. Но, правда, увеличение произошло в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений из российского бюджета на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Одновременно запланировано уменьшение собственных налоговых и неналоговых доходов Крыма, но на небольшую сумму, но тем не менее это уменьшение на 168 миллионов 800 тысяч рублей. А на самом деле, вот что происходит? Почему Крыму выделяется все больше и больше денег, и все больше и больше денег, все большую часть в этом бюджете Крыма составляют именно дотации, а не собственные заработки? Возможно ли с помощью вот этих дотаций сделать так, чтобы экономика полуострова заработала? Насколько это вообще реалистично? Продолжаем программу. Далее будем говорить с Дмитрием Солониковым, российским политологом, директором Института современного государственного развития в России. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, как ваше отношение вот вообще к этой системе дотаций, когда из центра распределяют вот такие большие суммы по регионам?
Это принцип формирования российского бюджета. Здесь ничего уникального с точки зрения Крыма нет. Российский бюджет построен, в принципе, по такой схеме, что основная часть всех налогов сначала идет в федеральный центр, потом распределяется по субъектам федерации. Действительно, там всего 10 субъектов федерации являются донорами, остальные являются реципиентами, то есть получают из федерального центра больше, чем туда платят. В этом отношении, еще раз, там Крым не является каким-то исключением.
А насколько эффективна такая вот система?
Да. И принцип здесь такой, что большая часть денег выделяется в те регионы, где какие-то крупные федеральные прорывные проекты происходят, там под универсиаду, под олимпиаду, под международные встречи, под какие-то крупные инновационные проекты, и тогда традиционно в регион закачиваются большие суммы. Крым в этой ситуации является примерно в таком положении. Сейчас достаточно большие суммы выделяются для того, чтобы привести в общероссийское среднее состояние там дороги, социальную сферу, чтобы туристический кластер поднять до того уровня, к которому привыкли россияне, выезжающие или за рубеж, или на Северный Кавказ. Поэтому сейчас, да, туда несколько лет вкладываются реально большие средства по сравнению с тем, что в среднем получают регионы страны. Действительно, Крым сейчас в неком привилегированном положении.
А вы полагаете, вот с помощью таких бюджетных вливаний и в условии санкций, можно ли все-таки в Крыму сделать так, чтобы экономика заработала, и вот Крым, бюджет Крыма стал, что называется, самоокупаемым?
Ну, в перспективе это возможно. Во-первых, это делается разными путями. С точки зрения туристического кластера формируется специальная политика по привлечению и по специальному направлению туристического потока из России в Крым. Целый ряд федеральных структур целенаправленно своих сотрудников направляют в Крым, но там действительно нужно сначала создать условия, потом это будет востребовано. И этот кластер в ближайшей перспективе, там, 2-3-5 лет должен стать прибыльным. С точки зрения промышленности Крыма, это, наверное, более сложный процесс. Это вопросы подготовки кадров, что очень важно в современных условиях. Это и вопрос серьезной перестройки, серьезной модернизации производственной базы. Но строительный кластер тоже возрождается. Там тоже целый ряд заказов из других регионов России постепенно переносится в Крым, из Петербурга, из северных городов, с Балтийская часть заказов уже переходит в Крым. Если этот процесс наладится, то да, это тоже будет приносить, без сомнений, прибыль региону.
Понятно, спасибо. Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Валерием Дымовым, украинским политологом. Но прежде чем я задам свой вопрос Валерию Дымову, я процитирую еще Никиту Исаева. Это лидер движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики. Вот он в одном из интервью российских СМИ вообще сказал, что для России требуется вообще пересмотр отчислений в пользу бюджетов, субъектов и России муниципалитетов, отдаваемых регионами федеральный бюджет. Только перераспределение 50% НДС в пользу региональных бюджетов почти полностью снимет потребность в дотациях и субсидиях. Регионы избавятся от лишних расходов на обслуживание долгов и смогут без длительного ожидания направить эти деньги на социальные нужды развития экономики. Но, говорит господин Исаев, едва ли политическая воля сверху возникнет сама по себе. Если столько лет спали, отчего сейчас проснуться? Вот, ну вот и так далее. 21 век, великая держава готовится к технологическому прорыву, а в арсенале почти средневековый быт. Никуда мы не прорвемся, если местные власти не прекратят заботиться лишь о том, какое впечатление произведут они на федералов, а не на собственный народ. Но еще раз напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и далее будем говорить с Валерием Дымовым, украинским политологом. Валерий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Валерий, ну вот крымские чиновники очень гордятся тем, что они получили еще дополнительные деньги из российского бюджета. Теперь бюджет Крыма на 2019 год увеличили со 195,5 миллиардов рублей до более чем 200 миллиардов рублей. Правда, из них 77% это вот именно дотации, субвенции и другие перечисления из российского федерального бюджета. На ваш взгляд, вот такая абсолютная централизация, вот такое просто распределение этих бюджетных денег, выделение их из Москвы, в том числе и на Крым. И Крым, кстати, вошел практически уже в десятки он точно находится, вот этих получателей российского бюджета. Там наряду с Чечнёй, с Дагестаном, с Камчаткой, Алтайским краем, Якутией и так далее. Вот насколько эти все деньги, они способны сделать из Крыма процветающий регион?
Ну, вы правильно задали вопрос. Крымские чиновники поставили вопрос. Крымские чиновники получили и гордятся. Они-то, конечно, получили, но пусть те люди, которые нас слушают, посмотрят, стало ли у них больше в кошельках, в холодильниках и так далее. То есть крымские чиновники получили, они этим гордятся. А думаю, что людям, ну вы потерпите, как там Медведев сказал, денег просто нет. Поэтому на самом-то деле нет перспективы у Крыма в такой ситуации. То есть они могут получать больше денег, но означает ли это, что может качественно измениться ситуация и в Крыму, и практически на самом-то деле в мире, потому что мы видим, что Россия все дальше и дальше загоняет себя в тупик цивилизационного развития. Я сейчас не буду говорить о том, что все эти прогнозы – это линейное развитие, а в войне всегда линейное развитие, оно прерывается после какой-то там точки бифуркации. Думаю, что сейчас мы об этом не будем говорить, а вот о том, что Россия стала уже сырьевым придатком развитых стран, то как бы это ставит крест на любых инвестициях и на любом качественном изменении любого региона, тем более региона, который по-прежнему остается токсичным для всех инвестиций, для новых технологий, и региона, который рассматривается Россией как, ну, знаете, непотопляемый авианосец и как место дислокации Черноморского флота, который должен там выполнять свои функции пока еще в тех войнах, которые ведет Россия на Ближнем Востоке, там, в Средиземном море, там, Ливия, там, другие страны. Поэтому не рассматривается Крым на самом-то деле российским руководством как местом процветания инвестиций и благосостояния граждан.
А, Валерий, а вот интересно ваше мнение. Ну, казалось бы, да, Россия получает ежегодно миллиарды там, долларов, евро, да, может быть, в другой валюте, денег от продажи полезных ископаемых. Наверное, в первую очередь это нефть и газ, ну и другое тоже. Но, тем не менее, вот эти деньги, постоянно жалуются российские регионы на то, что денег нет. Да? Ну и тот же самый господин Медведев там 3 года назад говорил, куда деваются тогда эти деньги?
Ну, вы знаете, такая система, она совершенно, которая построена в России, вернее, инерционно существует. Она, полураспад России остановился просто большим ростом цен на нефть, начиная с нулевых годов и на протяжении практически до того кризиса 2008 года, который как бы показал на самом деле зависимость России от не от технологий, а от цены на нефть и показал ее место в мировом распределении труда и ресурсов. Так вот, думаю, на самом деле в такого рода системе эти деньги, они обеспечивают неэффективную работу аппарата и всей системы. То есть система работает сама на себя. Я смотрел статистику торговли России с Китаем. Так вот, знаете, когда-то мы говорили о том, что Китай является поставщиком там дешевой рабочей силы, был термин «китайская подделка» и так далее. Так вот, сегодня Китай поставляет в Россию преимущественно товары с высокой прибавочной стоимостью, высокотехнологичные товары, а получает практически сырье для того, чтобы эти товары на самом-то деле снова производить и снова продавать в Россию. Поэтому я и когда говорю о том, что Россия загоняет себя в цивилизационный тупик, я говорю о том, что это подкрепляется теми цифрами и той ситуацией, которая складывается. Ситуация складывается таким образом, что даже курс валюты в России, курс рубля по отношению к евро и доллару зависит от не от того, как растет промышленное производство, оно не растет так, как хотелось бы и крымчанам, и может быть даже украинцам, если бы у нас не было войны, потому что нам торговать а крымчане составляющая корница, я имею в виду в этом смысле. Так вот, на самом-то деле мы видим, что Россия становится токсичным местом вместе с Крымом, а санкции с Крыма не будут сняты. Если мы там говорим о том, что даже турбины, которые были поставлены там Сименсом, все-таки дело доходило до суда, то на самом-то деле санкции с предприятий Крыму, которые ждали бы, может быть, инвестиций, каких-то технических ноу-хау, прорывов в современном укладе, в современной экономике, так вот Крым остается токсичным, пока он оккупован Россией, а не является составляющей частью Украины.
Спасибо вам, Валерий Дымов, украинский политолог, был на прямой связи со студией радио «Крым Реали». Еще раз напомню, о чем мы сегодня говорили. Значит, вот подконтрольный России парламент Крыма, он изменил республиканский бюджет, увеличенные доходы до суммы свыше, чем в 200 миллиардов рублей. Но дело в том, что в этих доходах свыше 150 миллиардов рублей – это просто вот эти дотации из российского бюджета. То есть фактически, а вот собственные доходы в виде налогов, сборов в Крыму, они уменьшены там на 168 миллионов рублей. И ожидается, вот ранее еще в прошлом году, в конце 2018 года, было такое сообщение о том, что в 2020, особенно в 2021 году, будет уже уменьшение бюджета Крыма, потому что заканчиваются вот эти многие так называемые федеральные целевые программы, а что будет дальше, мы вам обязательно сообщим. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
А вот вернулся Станислав Юрченко в студию к Александру Янковскому.
В новых очках.
Нет,
вы не видите.
Это все еще те же, это все еще очки Екатерины Негречи.
Мог бы подыграть мне.
Но ну, да, дорогие наши радиослушатели, вы можете меня не только слышать, но и видеть на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. А говорить мы будем об очень интересных вещах, о том, что же ждет Крым уже в ближайшем будущем. Новости завтрашнего дня на радио Крым Реали.
Значит, решили проблему практически в Крыму с врачами. Знаешь, я хотел бы сказать, да, как бы там нет врачей, нет проблем. Нет, пока что не так. Значит, господин Сергей Аксенов, это глава подконтрольного России правительства Крыма, по его мнению, пока что вот врачей на полуострове нет и в избытке не предвидится, но он уже придумал, как решить эту проблему. Нужно, в общем, этот дефицит закрыть. Отработка. То есть вот кто-то заканчивает вуз, да, вот иди на отработку в Крым. Но давайте послушаем господина Аксенова.
В принципе, с мертвой точки, наверное, все-таки надо сдвигать это принятием закона о том, чтобы обязательно была отработка после, ну, для тех, кто учился за бюджетный счет, обязательная отработка по направлению, соответственно. И, ну, в первую очередь, это касается сельских регионов, хотя и в городах ситуация, то есть, не лучшая, там, вот, в Армянске, в Керчи, Красноперекопске, то есть, как бы отсутствие узких специалистов порождает, конечно, большие очереди.
Ты запомнил название городов,
да.
В Армянске, в Керчи, то есть да. Ты понимаешь, туда будут присылать врачей, наверное, ну, чтобы потренироваться, что ли, так,
ну,
наверное,
то есть,
да,
если не хватает. Это как опыта на животных, да, только это опыта на людях.
Смотри,
получается.
То есть получается, это же узкопрофильные специалисты, да, они хотят сразу отправлять просто вот, да, чтобы они там отрабатывали. То есть другие способы привлечения, например, там не отработка, не в ссылку, что называется, отправлять, можно привлекать, там, квартиру можно предоставить, да, там, каким-то образом, или приобрести.
Зарплаты повысить,
и так далее. Вот, если ты помнишь, мы делали такую программу про ялтинских врачей, о том, что когда человек из России соседний приехал в Крым, онколог, да, и он говорил о том, что ему обещали, что ему будет ему зарплата как узкопрофильному специалисту, она будет повышена в два раза, просто он не может за эти деньги, которые он получает зарплату, снимать квартиру в Ялте, еще и работать. Но ему сказали, вначале пообещали, а потом сказали, нет, извини, дорогой, но ничего у тебя не выйдет.
Но он, этот человек явно турист, потому что поехать в Ялту и надеяться снять там жилье не за все деньги мира, это очень еще надо умудриться.
Но, видишь, пообещали ему чиновники, а потом, как всегда, как часто это происходит, не выполнили свое обещание.
Вернемся к крымскому здравоохранению. Российский министр здравоохранения Александр Голенко доложил на заседании Совмина сегодня, что по целевым программам, призванным привлечь в Крым медицинских работников, в регион были приняты на работу аж 299 врачей. Среди мер поддержки запланированы траты в размере 780 миллионов рублей в год на ежемесячные доплаты врачам, фельдшерам и медсестрам, 58 миллионов рублей на компенсацию оплаты услуг ЖКХ сельским медикам. Ранее в министерстве сообщали, что укомплектованность медицинскими кадрами в Крыму нынче на уровне 70%. На 10 тысяч населения приходится почти 38 медицинских работников.
То есть не хватает 30% врачей.
И стоит еще учесть тот факт, что на время туристического сезона людей в Крыму становится намного больше, и нагрузка на крымских медиков становится еще более сильной.
Есть еще одна интересная тема у нас. Вот видишь, уже люди, жители Симферополя придумали, куда они будут девать плитку с набережной Салгира.
Наконец, я же вот все ждал, что они придумают. Они же обещали, что она пойдет как на вторприменение, после того, как ее снимут.
Да, эту плитку используют повторно во дворах многоквартирных домов и вокруг детских площадок. Об этом заявила, значит, глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко. По ее словам, ну, почему так будут делать? Потому что часть этой плитки, которую сняли с набережной Салгира, уже пытались украсть.
А я думал, что
никому не дадим, все сделаем сами.
Я думаю, что они сделают, как в парке Гагарина инсталляции. Помните, когда появились просто камни, стоящие на газоне? Вот точно так же
это
можно
красиво.
Эту плитку вот пораскладывать, это будут как небольшие памятники прекрасной набережной Салгира, которая когда-то была. Вот. Она же не должна, не обязательно ее по назначению использовать. Повтыкать вокруг, устроить такой мини-стоунхендж в каждом дворике
Симферополя. А еще булыжник это орудие идеология пролетариат. Вот я помню, на школе учили.
Вот, наверное, поэтому ее и начали воровать. Следующая новость. Вечный огонь в Симферополе снова погашен для профилактики. Оксюморон просто заключен в этом заголовке. На двое суток, как сообщила во вторник начальник департамента городского хозяйства российской администрации Симферополя Эльвира Евтухова, это связано с проведением профилактических работ на объекте.
Тут важно напомнить, что это уже четвертый раз с начала года на этом объекте проводятся ремонтные работы. Его отключали на несколько дней для покраски и профилактики 20 февраля, затем работы проводились в преддверии дня освобождения Симферополя от нацистов с 8 по 10 апреля, а еще раз выключали 7 мая. Ну что, и что еще у нас еще интересного есть?
Власти Севастополя изымают участки для 8 этапа трассы Таврида. Российское правительство Севастополя утвердило распоряжение об изъятии 28 земельных участков для строительства 8 этапа трассы Таврида. Проект распоряжения предоставил директор департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя Рустем Зайнулин.
Это знаешь, это когда вот эту трассу Таврида начали прокладывать от Керчи и до Симферополя в начале первой части. Очень многие
первая
радовались.
Часть еще до Феодосии
да,
была.
Ну, она в Феодосию саму не заходит, выходит там севернее немножко, но очень многие радовались, ура, ура, скоро у нас будет трасса. Потом оказалось, что ради этой трассы у многих людей стали отбирать их участки.
Было
или там
много...
вокруг Симферополя, да, там, причем там, где люди уже жили, дома построили.
Под тоже... Белогорском было много заявлений об этом. Также говорили о том, что трасса, из-за трассы было уничтожено огромное количество зеленых насаждений. Мне вот знакомые рассказывали, что большое количество дорог, которые большое количество зелени просто было спилено, чтобы сделать ровную прекрасную площадку. А саму эту дорогу крымчане же сами и назвали «дорога смерти», вот, потому что там огромное количество ДТП из-за несовершенства ее логистической продумки.
Смотри, вот в Севастополе утвердили распоряжение об изъятии 28 земельных участков, а в соседней России уже придумали, как вообще изымать вот земельные участки. Вот даже не надо никаких распоряжений давать. Будут изымать земельные участки за мусор и нескошенную траву. Министерство экономического развития России разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности, за нескошенную траву и мусор. Вот эти предложенные правки в земельный кодекс и закон о пожарной безопасности, а также в гражданский кодекс, опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Мне нравится, вот РБК пояснили, откуда вообще этот законопроект взялся, из чего он был перерожден.
Документы из указа президента Путина.
Да, о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Этой весной, напомним, пожары в Забайкалье уничтожили около 100 жилых домов.
Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности могут оштрафовать максимум на 5000 рублей, а смогут отобрать вообще просто земельный участок.
А мы сможем узнать, что же больше всего сегодня читали или смотрели дорогие посетители сайта Крым Реалии. Нина, вот оставшиеся минуты эфира диктует нам с вами Александр Янковский, о чем же говорить. На первом месте мнение Виталия Портникова. Крымские санкции – инструмент или символ? Цитирую нашего обозревателя. Сколько бы западные политики не убеждали себя и нас, что те же санкции, введенные в ПАСЕ, ничего не изменят в практическом смысле для российской экономики, зато сохранят за россиянами возможность обращаться в ЕСПЧ, а вот только сигнал в Москве, уверен, будет воспринят совершенно иначе, потому что после изменений в самом механизме санкционной политики в Совете Европы российские парламентарии получат отличную возможность укомплектовывать свою делегацию теми, кого сочтут нужными, в том числе депутатами от Республики Крым. И да, эти люди приедут в Страсбург и будут работать в одном зале с депутатами от стран, которые формально не признают аннексию Крыма. Например, с депутатами Бундестага.
На втором месте у нас видеоблог Айши Умерова и Узейр Абдулаев, арестованные собственными учениками. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня приговорил крымчанина Узейра Абдулаева к 13 годам тюрьмы. Это на год больше, чем просил обвинение. Ему, как еще четверым осужденным крымчанам, вменяли участие в исламской политической организации Хизбут-Тахрир. В Россию признали террористической. Дело против Узейра Абдулаева началось 12 октября 2016 года. Именно тогда российские силовики ворвались в его дом для обыска. На протяжении 20 лет Абдулаев был тренером по единоборствам. Среди его подопечных были не только спортсмены, но и члены спецотрядов МВД. Были вот эти члены спецотрядов МВД и среди тех, кто задерживал и конвоировал Узейра Абдулаева. Давайте послушаем, как его жена вспоминает об этих событиях.
Вот был один из них, он сам подходил ко мне и говорил: «Я знаю, это мой тренер». Сам сказал. Это же он из конвоиров там. Парень молодой. Ну, я говорю, ну, да. Он говорит: «Я знаю, что это все ложные обвинения, он очень хороший человек, но у меня работа такая.
Третье место. Еще один текст из рубрики «Мнение». Павел Казарин, Дмитрий Тымчук. Народный депутат Украины, бывший главный редактор севастопольского интернет-проекта «Флот-2017» Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня. Наш обозреватель познакомился с ним еще в 2011 году и написал текст «Его память». Цитирую Казарина. «Мы не были друзьями, не собирались постфактум записывать себя в его доверенные лица. Мы продолжали существовать на расстоянии, лишь иногда коротко пересекаясь на мероприятиях и в комментариях под текстами. Он был самым известным, связанным с Крымом человеком, о котором много говорили за его спиной, в биографии которого можно найти все, кроме равнодушия. Такое случается нечасто». Вот таким вот был топ-3 на сайте Крым Реалии.
Мы еще не успели рассказать про 4 и 5 в двух словах. Можете посмотреть телесюжет Алексина Дорогань о том, как вредители съели крымские пальмы. На самом деле, тоже картинка очень интересна. Ну и сегодня также проанонсируем, в нашем эфире выходило интервью с Мустафой Джемилевым о судьбе Крыма, украинских выборах и крымской автономии. Текстовую версию этого интервью можете прочитать у нас на сайте.
Послушать на сайте также можно это интервью, а на Фейсбуке и Ютубе его можно посмотреть, потому что где бы вы ни были, наши дорогие радиослушатели, радио Крым Реалии остается с вами. И мы вернемся к вам уже завтра с нашим дневным шоу. Ждите нас.